гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
В эфире программа «Против всех», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление» Мария Мамиконян. Здравствуйте, Мария Рачевна.
Здравствуйте.
Сегодня все будут против вас.
Ну что ж, это бывает и не первый раз. Да, я готова.
Знаете, много тем, которые так или иначе касаются воспитания детей, семьи в Российской Федерации. Это и декриминализация побоев, которая у нас состоялась, ну это еще, правда, на прошлой неделе. Это и громкая история в Зеленограде с семьей Светланы Дель. Это и решение ЕСПЧ, которая состоялась буквально накануне, о том, что Российская Федерация не права с законом Димы Яковлева. Вот о чем наша сегодняшняя история. Но давайте как-то в порядке общей очереди. И начнем с декриминализации побоев и тесно с этим связанной историей Светланы Дель. Вы скорее поддержали или полагаете, что вообще слишком, как это, не так подошли к декриминализации, вот с тем, что произошло в Государственной Думе?
Что вы имеете в виду? То, что произошло летом в Государственной Думе?
Или летом
то, что
прошлого...
Сейчас.
Летом прошлого года тогда криминализовали эту историю и сказали, что за избиение в семье, за побои в семье будут привлекать к уголовной ответственности. Сейчас эту историю отменили.
Да. Я тут должна сделать разъяснение. Во-первых, ответить на ваш вопрос, скорее так или скорее этак. Наша организация не скорее, а в совершенно категорическом порядке выступила сразу против. Это было еще на этапе, когда обсуждалось и голосовалось в Госдуме во втором чтении и в третьем. Это происходило в один день в попыхах, в последний день работы Госдумы. Вот это вот новая норма по 116 статье, касаемая близких людей. То есть сначала было предложение Верховного суда, это было еще в декабре предыдущего года, 15-го, оно было в том, чтобы декриминализовать легкие уголовные нарушения и перевести их в Гражданский кодекс. Казалось, это, ну, незначительных, скажем так, драк, побоев, произошедших первый раз и так далее, потому что суды завалены незначительными делами, и работать невозможно. И такой закон был действительно вынесен в Думу, и вдруг, неожиданно совершенно, в нем появилась какая-то поправка от господина Крашенинникова, депутата Крашенинникова, которая переводя вот все в Гражданский кодекс, оставила несколько нарушителей, скажем так, в рамках уголовного. Это те, кто действовали из хулиганских, там, фанатических, каких-то религиозных и прочих убеждений, экстремисты и близкие лица. Таким образом, близкие лица оказались приравнены, прошу обратить внимание, к экстремистам, фанатикам, злостным хулиганам и так далее. Что, ну, прежде всего, абсолютно неверно и по, как бы, ну, в смысле нарушения Конституции. У нас нету разделения по социальному признаку, не было до сих пор, и вдруг оно вводится. Социальный признак – близкие люди. И, во-вторых, это неверно абсолютно по существу, потому что если экстремисты действуют из соображений той или иной ненависти, то родители могут ребенку, что называется, наподдать из воспитательных соображений, а вовсе не из соображений ненависти, желания причинить ему боль, удовлетворить свои какие-нибудь садистические наклонности и так далее. Потому что, еще раз обращаю внимание на вторую важную вещь, вот для этих случаев, для всяческого садизма, который, ну, иногда в очень редких случаях бывает и в семье, есть соседние статьи. Есть 117-е, это издевательство, есть 115-е, причинение вреда здоровью. А вот 116-я – это статья, касающаяся самого легкого физического там, наказания или принуждения, или удержания физического, которое на самом деле фактически во всех семьях применяется в воспитательных целях. Потому что если у вас ребенок, например, разбаловался не на шутку, и все слова уже бессильны, и вы понимаете, что вы ничего не можете сделать, чтобы его остановить, а его неостановимость сплошь да рядом чревата серьезными последствиями, прежде всего для самого ребенка. Ну и вообще, ребенок, которого не воспитывают, который распускается, он впоследствии, ну, несет вот эту свою неуправляемость, эту свою вседозволенность в общество. Он становится опасным уже и для общества, а не только там для себя. Так вот, в этих случаях родители бывают, что прибегают к методам физического воздействия.
К насилию.
Что?
К насилию.
Да почему вы это называете насилием?
А это как не это насилие. Еще назвать?
Потому что вот здесь происходит подмена понятий. Подмена понятий на уровне вот слов, которые описывают другой процесс. Не процесс воспитания, а как бы насилие, оно предполагает, скажем, удовольствие от применения силы или еще что-то такое. То есть совершенно другие мотивы. А мотив воспитательный, он не описывается словом насилие.
Сейчас я вам объясню.
Давайте. Вот давайте. У вас ребенок встал на подоконник. И вы боитесь этого, и боитесь, что он это сделает в следующий раз, когда вас не будет в комнате. Вы что сделаете? Вы схватите его за руку и резко дернете вниз. Вы таким образом совершите по отношению к нему насилие, можно сказать, и вы на нем можете оставить синяк. Он придет в детский сад и его спросит: а что это у тебя за синяк на руке? Он скажет: мама схватила. О, а тебе было больно? Да, мне было больно, скажет глупый ребенок. И дальше, не вызывая даже маму в детский сад, вызовут опеку, там межведомственное взаимодействие, бригаду, и этого ребенка преспокойно увезут, а маму поставят перед фактом, что ее ребенок теперь находится под защитой чужих тёть и дядь, а вовсе не ее, и она должна объясняться, и хорошо, если сумеет это сделать, в каких-то там судах, следствиях, у дознавателей и так далее. Должна вам сказать, что мы, как организация, занимающаяся вот такими вот случаями, то есть мы все время же, ну, это наша работа общественная, мы занимаемся защитой семей, и у нас последние 2 года очень много обращений по подобным историям, и мы их защищаем в судах, а дети в это время сидят в приютах, а родители пытаются лишить родительских прав, а кое-кого уже лишили и так далее. То есть это абсолютно практическая история, не выдуманная, не фантазийная, понимаете, это наша жизнь.
Я понимаю, вашу логику
уже.
Есть тонкость Всё? Следующая. Да? Тогда, по вашей логике, недостаточно смягчили вот эту историю с декриминализацией, потому что в первый раз администрация административное всё-таки правонарушение, да, это да, имеется, это да. Раз. А второй раз это также уголовная статья.
Должна вам сказать, что по нашей логике,
да,
вы абсолютно правы, действительно недостаточно. Потому что сейчас сняли, ну, самое такое основное, вопиющее, как бы антиконституционное вот, следствие, ну, как бы антиконституционную часть в этом законе. Вот это убрали. Ну, перестали говорить о... То есть перестанут, я надеюсь, поскольку еще не принято это, не принят этот законопроект, перестают говорить о том, что это криминально в любом случае, и это криминализация по параметру «близкие люди». Ну,
а
вот.
Почему
но,
недостаточно?
Но недостаточно,
да,
почему?
Да, потому раз что... схватил за руку, а во второй раз...
И во второй раз схватил за руку. Вот поэтому недостаточно.
И в третий раз.
И в третий раз схватил за руку.
И в четвертый.
И в четвертый.
И все время ходят с синюками. Ну что уж, воспитывают ребенка.
Вы знаете,
да,
бывают разные ситуации, бывают разные дети. Я уж не говорю о том, что сейчас попадаются дети, или их родители, точнее, на том, что у детей синяк, полученный в секции, на улице, на горке, где угодно, сразу приписывают родителям. Но вообще мы считаем, что правильно, если вот эти вот легкие ну, причинения боли, которые связаны, вот я говорю, с удержаниями детей, с шлепком по попе и так далее, вот эти вещи вообще не должны быть судимы, в это не надо вмешиваться.
Вы развязываете
потому
руки.
Потому что нет, мы не развязываем.
Садистам?
Прекратите ерунду говорить. Садисты совершенно по другой статье идут, по соседней.
А кто докажет?
У нас
простите,
вообще...
никто не имеет права вмешиваться в семью, по вашей логике.
Нет, вы знаете, когда это садизм, то он приносит вред здоровью. Его легко медицински освидетельствовать.
А психологический статье... вред кто-то в это время замеряет?
А в этой статье не нужно вообще никакого медицинского подтверждения. Вот сосед пошел и донес, или там бывший муж, или теща, или свекровь, кто угодно может вашего ребенка у вас начать отнимать, потому что вы якобы с ним не так обращаетесь. И доказывать ничего не понадобится, потому что, ну вот, я говорю, синячок, пойдите вы докажите, из-за чего он произошел.
Как будто бы проблема не существует. Год 2015, перед судом предстают 11,5 тысяч человек в Российской Федерации за преступления против детей. Год 2015, 406 детей были убиты, причем в 193 случаях преступления совершили родственники, 153 ребенка погибли от действий собственных родителей.
Вот смотрите,
Российская
какие
Федерация.
Вы замечательные, да. Извините, называете цифры. Мне не хочется говорить, что они замечательные, естественно, как кому бы то ни было, потому что любой пострадавший ребенок, уж тем более погиб, ребенок, это чудовищно, это ужасно, и с этим все борются. Но когда я слышу, что у нас 14 тысяч там, детей, положим, подвергаются тяжелому насилию в семье, или 14 тысяч женщин, вот 14 очень любят почему-то цифру, страдают от семьи, и каждые там, 20 минут погибают женщины и дети, вот это чудовищное вранье. Потому что на самом деле речь идет о совершенно другого порядка цифр.
О сотнях.
У нас, да, о сотнях, это может быть. Это может быть в любой стране, и в других странах, этого, увы, еще больше. Так что речь идет не о том, чтобы... Да, конечно, хорошо, если вообще дети не будут погибать, и женщины не будут страдать от какого-то там насилия в семье. Но дело в том, что оно... существует, а этими методами оно все равно не убирается.
Тогда
этими методами делается
картина.
Другое. И простите, пожалуйста, ну да. Опять то, что вы говорите, это не 116-я статья. Ну, поймите, у нас 60 всяких статей, по которым осуждают людей за насилие разное.
Да, но когда у ребенка синяк, вот по вашей логике, должна произойти следующая картина. Никто не имеет спрашивать права у ребенка, откуда у тебя синяк. А если он есть от родителей, то я как родитель говорю, а не ваше дело. Я в воспитательных целях.
А вы хотите, чтобы было их дело? У вас есть ребенок?
Да, у меня двое детей.
У вас бывает, что у детей синяки?
Бывает.
И как вы хотите, чтобы к вам пришла полиция, детей забрала, а вас таскала на дознание? Вы этого хотите, видимо, да? Так это будет.
Это
будет, уверяю вас. Доказательства и до вас. Вот я вам объясню. Сейчас... Угу. Это все. Это то, что называется ювенальные технологии, которые у нас типа тихой сапы внедряют уже несколько лет. Так вот, сейчас это касается в основном того слоя, который не может за себя постоять. То есть слоя людей, достаточно материально необеспеченного. Они не знают про адвокатов, у них нет денег, чтобы адвокатов нанять и так далее и тому подобное. Но как только этот вот пенка, это первое, сливки будут сняты, это коснется всех. Оно и сейчас уже касается. Между прочим, бизнесмены, которые так радовались декриминализации, которую они получили по той же самой 116-й статье, могут перестать радоваться, когда окажется, что их конкуренты их берут за, так сказать, живое место, которое называется дети.
Ребенок превращается в собственность родителей.
А вы хотите, чтобы он был собственностью государства?
Если он не погиб, то это вообще не дело государства и не дело общества. Что происходит
почему
с ним в семье?
Ну почему не погиб? Есть 115-я статья «Легкий вред здоровью». Понимаете, что происходит? Происходит чудовищная манипуляция общественным сознанием. Чудовищная. Просто вот у нас на глазах общество сводит с ума. Вот идут сейчас подряд статьи. Потому что есть лоббисты у этого закона, есть феминистическое лобби, есть еще всякие другие любители. Вот,
они тоже, кстати, граждане Российской Федерации.
Я понимаю, да. Но это не значит, что они должны лоббировать антисемейные законы. Они занимаются именно этим. Так вот, все эти феминистки начинают кричать о том, что у нас чудовищное якобы насилие в семье. они дико врут по цифрам, 2,5 тысячи раз, по некоторым цифрам, идет вранье. Мы это можем доказать, потому что, в отличие от граждан, на которых обрушивается эта лживая информация, мы выяснили все источники и проанализировали всю статистику МВД и Следственного комитета.
А так есть вот. Еще психологи, которые говорят, что это ужасно, это уродует людей,
да, если да, да, их бьют да, да, в я семье. Знаю, да. Есть такие психологи.
Это все практически психологи?
Нет, только те психологи, которые находятся под серьезным воздействием тех самых вот ювенальных установок, которые работают в тех самых, ну, то есть они работают, получают гранты, тех самых
РКО
руки. Они говорят, и так далее.
Как хорошо, бейте детей дальше, у нас работа будет вообще через край, всегда.
Вот зачем вы сейчас манипулируете? Бейте детей дальше. Я вам говорю, битье, которое приносит вред здоровью, это не 116-я статья, а 115-я. Вообще вот у нас эта статья 116-я, очень странно квалифицировано. Там побои написано, да. Хотя речь идет о, положим, единичном побое. Просто в русском языке нет слова побой. Вот, поэтому побои, но на самом деле побои – это следующая статья, 117-я, в которой действительно уже там регулярные побои. И это другая картина, совершенно другая. Но вы понимаете, что если вы ребенка шлепнули, а шлепают у нас 52% семей, и не только рукой, но и ремнем бывает, что шлепают. Бывает, да, не будем отрицать. Мы проводили большое социологическое исследование, Аксио-4 называется. Что? Которые бьют...
Порку.
Нет, я лично порку не поддерживаю. Меня не пороли, я не порола. В нашей семье это не принято. Но я не могу считать преступниками и по уголовному закону отправлять в тюрьму на 2 года людей, которые такой метод воспитания практикуют, потому что они не видят другого. Воспитывайте родителей, воспитывайте, рассказывайте им, как именно надо воспитывать детей, проводите с ними занятия, приплекайте. В клиниках, при школах и так далее. Это раньше, кстати,
было. Но в семью не лезть. Родителей воспитывать, а в семью не лезть.
Да, в семью не лезть и до определенной границы. Так вот, должна быть черта, после которой лезть можно и до которой нельзя. Вот этой чертой, на наш взгляд, и мы сделали на эту тему давно уже, не знаю, месяца полтора назад заявление нашей организации, вот этой чертой, то есть границей невмешательства, должно являться причинение вреда здоровью. Потому что если ребенка или просто члена семьи ударили так, что у него, скажем, сотрясение мозга, то это причинение вреда здоровью. Если ему сломали руку, если он вообще получил какой-то
синяк под глазом.
Синяк под глазом. Это вред здоровью. И когда нам рисуют, вот, дают картинки перед статьями, где обсуждается вот этот самый сейчас 116-й, а картинку дают из соседнего закона. Женщина с огромными фингалами под глазами, всему телу расквашенное лицо. Ах, они хотят разрешить семейное насилие. Да помилуйте. Мы хотим не разрешить родителей привлекать за шлепки.
У меня просто уточнение. Удар под дых, в принципе, может остаться без следов на теле. Если я вижу, как там, папа, воспитывая его сына, бьет его под дых, по вашей логике, я не имею права вмешиваться.
Ну, вы знаете, по моей логике... по нашей логике, это должно быть квалифицировано, если речь идет о законе, с помощью медицинского свидетельства.
Все, нет следов, нет насилия.
Что значит, дело не только в следах? Есть же, может быть, какие-то внутренние повреждения и так далее.
Зачем?
Что значит, он бьет под дых? Ну, я небольшой специалист по битью под дых.
Большой специалист, да.
А вы большой, бьете?
Конечно, но не детей.
А кого, жену?
Боже упаси.
Ну, а кто знает? А вдруг завтра она вас приревнует и скажет, что вы ее ударили под дых, потому что вы это умеете. И донесет на вас, напишет. И все. И после этого, по этому закону, по 116 статье, вас будут судить. И
у этой она медали на следующий есть день как аверс, захочет. Так и реверс. Поэтому вы говорите о том, что бить под дых можно, потому что следов нет.
Нет, я этого не говорю.
Вы говорите да, потому что нет повреждений, нет повода для возбуждения никакого дела, ни административного, ни уголовного.
А если шлепок?
И шлепок я тоже не поддерживаю.
Тоже не поддерживаю. И надо ребенка забрать в приют, а вас или вашу жену, которая не удержалась и дала шлепка, надо отправить под суд.
Аверс и осудить. И реверс. Мария Рачевна.
До двух Аверс. Лет. Замечательная идея. Просто
Аверс
замечательная.
И реверс. Вот и все. Просто не бывает такого, чтобы это было однозначно хорошее решение. Я говорю о тех рисках, с которыми связана ваша политика и то, что вы продвигаете. Когда вы говорите о лоббистах и ювеналах, я говорю, да, вы сейчас выступаете с точки зрения лоббистов вот для тех людей, которые садисты.
Нет, садисты – это другая статья. Не выдумывайте, в том-то и дело, что все не хотят говорить, что садисты – это 117-е, что вред здоровью – это 115-е, что есть еще 111-е и 112-е. То, что у нас куча статей на тему о насилии, все предпочитают умалчивать. Почему? Потому что это невыгодно тем, кто хочет провести 116-ю в таком виде. Вот и все, и манипулируют.
Я ставлю вашу позицию, Мария Рачевна, на голосование. Поехали. 134-21-35. Вы за Марию Маймиконян, лидера движения «Родительское всероссийское сопротивление». Мало декриминализировали, больше нужно декриминализировать. Так получается. Правильно?
Ну, не надо выражать это такими двусмысленными словами, как вы сейчас произнесли. Мы четко написали, что не надо и что надо.
Вы за Марию Маймиконян, 134-21-35. Вы против 134-21-36. Вы против 134-21-36. Еще раз напомню, префикс это 8495, он актуален и в том, и в другом случае. За Марию Маймиконян, 134-21-35. Против 134-21-36. Ну и сейчас уже будем принимать телефонные звонки 7373-94-8. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
Москва.
Да.
По логике ваши гости, то есть, если человек долго-долго шлепает своего ребенка, а садизм – это удовольствие от получения другим человеком болевых ощущений. Это разве не садизм?
Спасибо, принимается. Как вот это определять? Вы сами, с одной стороны, проводите границу четко, что нет повреждений,
то, что вы нет нарушений. То, что вы говорите, это 117-я статья. Это избиения, это не разовые, не легкие, а вполне себе ставшие закономерностью избиения там близких, да, вот или кого бы то ни было. Это 117-я статья, а мы говорим о 116-й, в которую входят шлепки, щелбаны, подзатыльники, щепки, удержание. То есть, если вы дали подзатыльник ребенка, обозначая этим, чаще всего ведь этим обозначают свое, ну, вот, несогласие с, положим, с поведением, если речь идет о ребенке, свой запрет на такое поведение. Так вот, если вы это сделали, то вы уже подходите под 116-ю статью. И что по этой статье? У вас заберут ребенка, а вас будут осуждать, если повезет, то к многим часам исправительных работ, а если не повезет, то до 2 лет значит, уголовного наказания, задержания. Так вот, ребенок в этом случае, в любом случае, окажется уже не у вас в семье. Вот скажите, пожалуйста, родители о благе детей. Вы считаете, что лучше, чтобы ребенка шлепали? А иногда в некоторых семьях бывает, что и ремня дали, или чтобы ребенка лишить семьи, отправить его, простите, куда отправить? В приют, да, в детский дом. А там с ним будут, наверное, все цацкаться, ходить перед ним на цирлах, и уж ни-ни-ни, никто никогда на него руку не подымет.
Вы знаете,
или его отдадут.
Вы персонифицировали, мой пример, а я, если хотите, могу вернуть. У меня был сосед, ну, естественно, алкоголик, который регулярно приходил нетрезвый домой, устраивал скандалы, бил своих детей, не оставляя серьезных следов. Просто они орали, как резанные.
Тут это... давайте вернем принудительное лечение от алкоголизма. Надо вообще бороться с причинами, а не со следствиями. Вам не кажется?
Я не знаю.
А что вы не знаете?
Может, его папа в детстве бил, он поэтому полагает, что эта воспитательная мера довольно правильная.
Вот
а вы...
вы
говорите, не вмешивайтесь, не лезь, пусть орут.
Не-не-не.
Нет, вот... перелом. Нет перелома же. Чего? Какое принудительное лечение?
Вы только что сказали, что он был алкоголик, да?
Да.
И он не леченный алкоголик.
Детей от него защищать нужно или нет?
Вот детей от него должна защитить жена, во-первых. Наверное, она была.
О, во-вторых, молодец, так.
Во-вторых, да, есть способ защитить детей, не сажая родителей на 2 года. Есть такие способы. Ими и надо заниматься.
Сегодня в Российской Федерации есть такие способы или нет? Что это за способы? Как?
Господи. Ну вот смотрите, если алкоголик бьет ребенка, и мать считает, что она не может решить эту проблему, то она идет и действительно пишет на него заявление. И эта проблема решалась всегда, и сегодня, и вчера таким образом. И мы надеемся, что будет решаться и завтра таким образом.
Теперь не за что.
А вот если не только на алкоголика, а на человека, который, ну, вот, пожалуйста, я могу рассказать случай, когда соседке кажется, что ребенка за стеной избивают. Это потому вот что он орёт по ночам.
Как в случае с курением, понимаете, какая история, понимаете, получается? Моя бабушка всю жизнь курила и ничего, дожила до 100 лет. Это предлагают использовать как универсальное лекало для того, чтобы подходить к этой проблеме.
Хочу спросить,
это некорректно, Мария Рачевна.
Хочу спросить, куда попадет этот ребенок от алкоголика дальше? Вы сами себе можете, не мне, ответить на этот вопрос.
И давайте, давайте так. Да. Сейчас новости, после них продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
В эфире программа «Против всех». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление» Мария Мамиконян. Ну и первое голосование, мы не успели даже подвести его итог до новостей. 93% за вашу позицию, 7%
ну, против. Ну вот видите.
А это тоже манипуляция, Мария?
Нет, это не манипуляция. Да? Мы проводили опрос, большой опрос по тем ценностям, которых поддерживаются в нашей стране граждане. 46 тысяч. Огромный опрос.
Шлёпать
граждан
это не ценность, Мария
было...
Рачевна. Вы возводите в ранг ценности шлёпанье.
Не-не-не. Там обсуждались вопросы воспитания, вопросы там гей-браков и так далее. То есть те нововведения, которые произошли в Европе, и готовы ли мы их у себя здесь видеть и проводить.
Видите, как вот изящно. Гей-браки одновременно у нас с ювеналочкой.
Да, конечно, естественно.
Запятую.
Они идут, они
изящество.
Так идут, да.
Это и есть гендер... манипуляция.
И гендерные, нет, но совершенно разные вопросы, на которые отвечали. Я бы вам показала, у меня с собой нету, это весьма объемистые исследования. Так вот, вопрос о воспитании. И выяснилось, что у нас 52% ну, иногда практикуют шлепки, положим, да, и такие вот легкие какие-то действия по отношению к детям, и только 2,3, по-моему, или 2,1% у нас... И, короче говоря, у нас большинство народа не считают это преступлением, которое должно уголовно наказываться. А 2% считают. Вот вы, судя по тому, что вы сказали, вы относите к этим 2%, но я вас поздравляю, вы входите в малую, видимо, очень продвинутую группу, а у нас вот народ считает, что судить родителей за то, что они шлепнули ребенка, нельзя.
Нет,
и вы
Мария
видите,
Рачевна.
Ваше
опять
голосование подтверждает то же самое.
Вы возводите в ранг ценности шлепание детей, говорите,
нет.
Это наше,
ой,
как же мы без этого будем жить, говорите вы, Мария Рачевна.
Нет,
Господи,
нет, я не это
не
говорю.
Позволим, гей-браки и шлепки, это и да, запрет на шлепки, это отвратительно, вы ставите через запятую. Вот это и есть манипуляция.
Так, простите, а гей-браки это чудесно, судя по всему.
Как и шлепки. Шлепки тоже не чудесно,
да?
Мария.
Может, и не чудесно, но иногда приходится. А вот скажите, пожалуйста, у меня к вам.
Давайте.
Ответные вопросы. Вот если ребенок у матери-одиночки начал воровать, раз воровал, своровал, другой раз своровал. Она ему нотации читала.
Специалистом не может,
а,
значит,
специалистом,
не справлять. Да,
специалистом,
да.
Значит, она должна его отдать.
Нет, не отдать. Не отдать, а вместе с ним
сделать?
Обратиться к специалистам.
А она живет в Читинской области, в деревне. У нее рядом нету специалистов. Она его может отдать в правоохранительные органы, чтобы его посадили в колонию для малолетних преступников. И там, конечно, никто не будет к
если
нему проявлять
его будет
никакого
бить,
насилия.
Это не поможет.
А она, перестаньте, помогает. Увы, иногда приходится людям и говорят, многие люди, став взрослыми людьми, говорят, здорово, мне отец дал когда-то, за то-то и то-то. Я вырос нормальным человеком, иначе бы пошел по кривой дорожке. Вы этого никогда не слышали от людей? Никогда.
Знаете, я массу
не знаю.
Других историй знаю.
Да?
Да, с другим абсолютно знаменателем. Когда людей били в детстве, они считают, что это и есть воспитание, это и есть норма, и они начинают бить своих детей.
О, Господи.
Вот что. Слушайте, давайте пойдем дальше.
Ну, давайте пойдем дальше.
Мы же никогда не договоримся.
Да, мы уже 93% получили, можем идти дальше.
Пойдем дальше. У нас есть решение ЕСПЧ, которое признает закон Димы Яковлева, во-первых, дискриминационным, во-вторых, там еще несколько пунктов, нарушающих Конвенцию прав человека, и сейчас эта история довольно сильно обсуждается. Вот ваша позиция по решению ЕСПЧ.
Ну, во-первых, мы Конвенцию в Гааге не подписывали так, чтобы мы обязаны были делать это. Вот, понимаете, есть такой законодательный нюанс, который почему-то тоже все утаивают, когда говорят, что мы в чем-то тут провинились. Мы не все там ратифицировали, мы оставили возможность решать в определенных случаях те или иные пункты сами. И это, в общем-то, соответствует нашей Конституции, которая для нас является приоритетной по отношению к международным. Так что ничего мы там не решили, ничего мы им не обязаны. Но скажите мне, пожалуйста, почему в Америку усыновляют не больше, ну, вот я посмотрела просто цифры, там не больше, чем 10 детей из развитых стран, вот, много детей из стран, скажем так, третьего мира, из Восточной Европы после развала там, Советского Союза и всего этого социалистического блока. А у нас, вы знаете, сколько за 16 лет было усыновлено в Америку? 46 113 детей из России, и из Украины 10 546, из Белоруссии всего 782, из Молдавии и из той 392 всего, а у нас, вот видите, 46 тысяч с лишним. Это нормально? А у нас что, нету закона, по которому сначала усыновление
есть,
происходит?
Есть, приоритет есть, но американцы
приоритет,
же вообще не могут.
Приоритет родственного усыновления, б, есть. Усыновление в своем регионе, и в, потом выходит на федеральный уровень. У нас сейчас для усыновителей совершенно роскошные условия к усыновлению. Кстати, это тоже тот перекос, с которым надо немедленно, в общем-то, бороться, потому что у нас родные семьи, в том числе многодетные, не получают помощь, а детей забирают за то, что они в недостаточно хороших условиях якобы растут, и передают приемным, которым сразу оказывается огромная помощь. Вот это все не вполне правильно, я думаю, вы согласитесь. Но если у нас есть очередь на свое усыновление, то почему мы должны отдавать детей за рубеж? Вообще-то это называется торговля детьми.
Вообще,
и вот эти 46 с лишним тысяч... 46, нет, неправда, и на больных тоже. Так вот, 46 с лишним тысяч, это, извините меня, уже признак коррупции. Это значит, что это очень кому-то интересно было этих детей отдать, потому что вообще-то они отдаются как бы бесплатно, типа. Вот, но на самом деле все знают, какие именно цены на черном рынке существуют за каждого ребеночка. Поэтому это просто торговля детьми. И то, что мы отказались заниматься торговлей детьми, это хорошо, а не плохо.
Логика-то другая. С торговлей детьми, да, безусловно, нужно бороться. Нужно этому противостоять. Нужно бороться с коррупцией, если она касается таких важных вещей, безусловно. Но закон, который был принят, он свидетельствует о другом. Мы запрещаем...
Да.
Чтобы детей забирали именно из Соединенных Штатов Америки.
Соединенные Штаты Америки.
Ну да, но чтобы забирали в Соединенные Штаты Америки.
А вы знаете почему?
Ну-ка.
Потому что этим занимался тогда Астахов, не смогли добиться ответа о местонахождении и содержании большого количества детей.
Так это же в вашей логике, простите, здесь я улавливаю противоречие.
Нет,
с одной
никакого противоречия, это наши граждане, которые уехали.
В семью.
Вы путаете теплое с зеленым.
Почему нет?
Потому что, когда я говорю, что не надо вмешиваться, мы говорим, в семью имеется в виду родная семья. Когда речь идет о передаче в приемную семью, то как в это можно не вмешиваться, если это не усыновление, во-первых, потому что есть разные формы приема детей, есть усыновление, есть опекунство, а есть за рубежом фостерные семьи. Так вот, это у них очень распространенный, в том числе в Америке, вариант, от которого сейчас, к счастью, начинают отказываться, который состоит в том, что детей передают из семьи в семью, чтобы якобы есть такая теория, что ребенок не должен привыкать к одной и той же семье. Их перекидывают куда угодно, и куда именно они попали, очень хотелось бы знать. Страна таким образом отдала своего гражданина, ребенка, не лишенного гражданства, но выходит, что не имеет права проследить его судьбу в дальнейшем. Это нормально?
Конечно, вы считаете? Ненормально. Конечно, ненормально. Ну, так вместо того, чтобы договариваться, взяли и запретили.
А как еще? было договариваться в этой ситуации? Если вам говорят, с вами не договариваются. Вам говорят, сведения о ваших детях не дадим.
Кстати, не все из тех детей, от которых запретили забирать в Соединенные Штаты Америки, вот они до сих пор некоторые находятся также вот по всяким социальным органам в Российской Федерации. Не все из них нашли семью.
Да, не все из них нашли семью, и что?
Да, мне кажется, это не очень хорошо.
А вы знаете, я вам скажу, что иногда бывает хороший детский дом лучше, чем плохая семья. Вы, наверное, согласитесь, что такие случаи бывают. Они только могут быть.
Это противоречит вашим суждениям, которые звучали в первую очередь?
Нет, это не противоречит ничему. Потому что если ребенок находится в детском доме, и вы говорите, что детский дом – это заведомо плохо, то я вам возражаю, это когда-то, это не заведомо плохо. Это в каких-то случаях хороший детский дом, в каких-то плохой, в каких-то обычный. Так вот, у нас были очень хорошие детские дома, их в том числе закрыли, под лозунгом «Россия без сирот». Вот это лозунг, выдвинутый одной сектой, и которая заинтересована в том, чтобы детей, секты не у пятидесятника, харизматов, заинтересованы в том, чтобы детей забирать в большом количестве к себе. Если вы считаете, что это хорошо, я подозреваю, что вы просто не очень понимаете, что в этом есть свои подводные камни. Значит, а существуют программы в Америке «Мир без сирот», «Россия без сирот», «Украина без сирот», «Мир без сирот». Это американская программа по сбору детей по всему миру. Почему мы должны участвовать во всем этом, нам, российским родителям, непонятно. Должна вам сказать, что как только поднялся весь этот разговор вокруг закона Димы Яковлева, были приведены цифры тем же Астаховым, которого, я знаю, у вас очень не любят. Так вот, были приведены цифры, из которых совершенно очевидным образом следует, что у нас усыновляют детей с диагнозами, детей-инвалидов больше, чем за рубеж, во-первых. И, во-вторых, очень часто люди, которые взяли как бы инвалида, через неделю после приезда к себе обнаруживают, что он вовсе не инвалид, и этому, я думаю, радуются.
Так это вопросы к нам, а не к ним.
Да, это, разумеется, этот вопрос к той коррупции, которая на базе этого процесса цвела и продолжала бы цвести, если бы не прекратили. Так что, слава богу, что прекратили.
У нас остается буквально 2,5 минуты, поэтому я запускаю, во-первых, голосование. Вы категорически против решения ЕСПЧ, держаться до последнего, отстаивать, отдавать.
Да, конечно.
Вы за Марию Мамиконян, 134-21-35. Вы скорее против, тогда 134-21-36. Вы за Марию Рачевину, 134-21-35. Вы скорее против, 134-21-36. Но сейчас будем принимать телефонные звонки, 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это говорит Москва?
Да, в эфире.
Значит, знаете, я слушаю немножечко с отставанием онлайн, поэтому, может быть, я немножечко не в тему. Знаете, сейчас слушал вашу беседу и совершенно не понимаю, какая разница, например, усыновили детей за рубеж или не усыновили детей за рубеж. Это же наши дети. Они, может быть, и надеются до сих пор, или их там подначивают, чтобы они там были усыновлены за рубеж. Главное это в том, чтобы обустраивать жизнь детей у нас здесь, в стране.
Нет, с этим никто не спорит. Слушайте, здесь нужно или соглашаться с нет, лучше спорить, конечно, с позицией Марии Мамиконян. Да.
Но моя позиция в том, разумеется, и всей нашей организации, что не надо усыновлять детей за рубежем, их надо усыновлять здесь. А главное, есть еще страшная вещь, которую никто не понимает, что у нас детские дома почти полностью истощились. Там нету маленьких детей, которые были бы по естественным причинам находились в детском доме. У нас уже давно действует так называемое социальное сиротство, когда родителей лишают или даже не лишают родительских прав, а просто забирают детей, вот так вот, кстати, за синячок тоже, и отдают в чужие семьи. Когда мне говорят, что дети там терпят психологическое насилие и так далее, кто-нибудь из говорящих это понимает, каково психологическое насилие в момент, когда ребенка перемещают от родной мамы к чужой тете, которая вовсе мачеха вряд ли лучше матери, да? Редкие случаи, когда мать так плоха, что счастье попасть в чужую семью. Так вот, это у нас поставлено на поток. уже.
Еще один звонок, коротко, 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы поддержать позицию, которую высказывает руководитель вот этой организации.
Хорошо, принимается у нас программа «Против всех», хорошо бы поспорить. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире.
А вы знаете, я сейчас слушаю Марию, да, по-моему,
да.
Вот, по поводу усыновления. Вы знаете, у меня вот волосы дыбом шевелятся, потому что, вот понимаете, чудовищная ложь. Она произнесла фразу, что якобы у нас усыновление в России, в том числе на больных детей. Хорошо, вы запретили детям выезжать за рубеж и усыновляться в Америке. А что вы делаете с инвалидами? Что вы конкретно своим Астаховым сделали для того, чтобы эти дети-инвалиды были хотя бы социально адаптированы в этой стране?
Спасибо, принимается. Мария Радченко, коротко.
Должна вам сказать, что вы плохо знакомы с ситуацией в этой стране. Вот, пожалуйста, сейчас у нас только что прогремевший случай в Зеленограде. Семья, которая усыновила 12, если не ошибаюсь, детей, 8 из них с диагнозом ВИЧ. Вы считаете, что это не то самое, что...
Мы не знаем, что происходило
этого
в семье.
Якобы нету. Ну, так вы узнаете, прежде чем их привлекать за один синячок,
еще никто
что именно
не
происходило.
Детей
но
пока
детей уже
изъяли.
Отобрали, да.
Да.
Но детей изъяли, это замечательно. Детей, да еще с таким тяжелым диагнозом, где стресс абсолютно не полезен,
я не знаю, вдруг они там
изъяли.
Не получали лекарства, вдруг их там били. Вы так
вот
уверенно
это,
заявляете,
вот
что...
Это, нет, я уверенно заявляю сейчас другое, что вот вам пример... когда детей с тяжелым диагнозом инвалидов взяли в приемную семью, да еще в большом количестве. Что именно было в этой семье, это отдельный совершенно разговор, и я абсолютно согласна с тем, что с этим надо будет разбираться. Но то, что забрали с такой легкостью детей, не доказав и не подумав о том, нужно ли их забирать, это факт. И, между прочим, это нарушение статьи о том единственном случае, когда детей можно забирать из семьи срочно без лишения прав, а именно по непосредственной угрозе жизни и здоровья, непосредственной. Если на одном из детей был найден синяк, это не значит, что 8 детей были под непосредственной угрозой жизни.
Я останавливаю голосование, быстро подвожу итог. 80%, 89% за вас, Мария Рачевна, и 11% против. Так проголосовала наша аудитория. С нами сегодня была лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление» Мария Мамиконян. Спасибо, Мария Рачевна, приходите еще.
Непременно.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Внимание, внимание.
Говорит Москва. Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Россия и Турция впервые нанесли совместный авиаудар по боевикам Исламского государства в Сирии. Воздушно-космические силы России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против группировки «Исламское государство» в пригородах населенного города Эль-Баб, провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской. С нами на связи замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, координатор ближневосточных исследований Дмитрий Егорченков. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что это означает, совместный удар? Это как-то далеко идущие последствия?
Это далеко идущие последствия того политического процесса, который начался между Россией и Турцией вот некоторое время назад, да, в том числе и по выстраиванию некой новой архитектуры как в целом в регионе, так и вот на сирийской площадке. Надо сказать, что вот эти политические договоренности, они стали первым шагом к началу прямого взаимодействия в военной сфере и совместных ударов по уже откровенным террористам. Да? Россия и Турция фактически произвело разделение между боевиками и оппозицией в Турции. А теперь перешло ко второму этапу. Уничтожение уже непосредственно мы совместно с турецкой стороной считаем непосредственными террористами, у нас здесь сомнений, собственно, нет. Очень важно отметить, что эта операция была согласована с официальным Дамаском. Ни одна из операций турецкой стороны в Сирии до этого никак с Дамаском не согласовывалась и всегда, в общем, находилась в неком таком странном положении с точки зрения международного права. В данном случае эта операция согласована двусторонняя, что очень тоже большой шаг как ни странно, к миру на сирийской земле.
Короткое уточнение. А это как-то согласовано с Североатлантическим альянсом? Все-таки Турция член НАТО?
Турция член НАТО, и надо, есть информация, что сегодня же и американцам наносили в районе Эльбаба военные удары, воздушные удары, также по просьбе турецкой стороны. Я думаю, что некое согласование тоже присутствовало в данном случае, ну, как минимум, согласование пролетных, да, каких-то пролетной информации.
Спасибо. Это был замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, координатор ближневосточных исследований Дмитрий Егорченков.
Москва.
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Но еще одна важная новость. В Госдуме предлагают лишать прав все-таки за опасное вождение. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают штраф в размере 5000 рублей за так называемое опасное вождение. Сейчас с нами Александр Капков, наш корреспондент. Саша, еще раз привет.
Здравствуй еще раз. Ты заметил, я в тот раз не прощался.
Угу.
Поэтому расскажу вам сейчас чуть более подробно, о чем идет речь. Действительно, речь идет о законопроекте, который прописан, в котором прописано опасное вождение, о котором мы также очень много говорили. Мы в ноябре узнали о том, что правительство вносит его на рассмотрение в Государственную Думу. Сейчас у нас прошло первое чтение. Первое чтение всегда довольно-таки абстрактное, я бы сказал, и самое общее. Понимать, какой документ будет на выходе, лучше все-таки, поглядывая на то, в каком он виде после второго чтения. Второго чтения пока еще не было. Почему? Потому что в этом большом промежутке документ, вообще любой законопроект, может очень сильно поменяться. Я вам должен сказать, что сейчас как раз то самое время, когда он может очень сильно поменяться, и мы не имеем ничего более-менее достоверного.
Ключевое, с чем согласились, что да, нужно вводить термин «опасное вождение», но что будет в этом термине, пока не очень ясно.
То, что будет в самом термине «опасное вождение», мы уже знаем. Там есть ряд нарушений, порядка 5-6, я сейчас не помню на память. Обязательное условие – это нарушения должны быть в количестве 2 и более следующих друг за другом. Это что касается самого термина. Теперь, что касается ответственности. То, что 5000 рублей предусматривает штраф за это нарушение, мы уже знали. Теперь речь идет о лишении водительского удостоверения на пока неопределенный срок, мы не знаем. Но должен вам сказать, что у нас 5000 рублей, это на самом деле высшая мера денежного наказания, скажем так. И она достаточно часто соседствует с такими, ну, другими формами наказания, как лишение водительского удостоверения, либо обязательной работы, либо административной арест. Так вот, для такого нарушения, в принципе, довольно-таки логично увидеть подобное наказание. Но сейчас речь идет исключительно о поправках, которые предполагают лишение водительского удостоверения. И завтра этот законопроект с этими поправками Кодекса об административных нарушениях будет рассматриваться. Однако до сих пор неясно главное – это доказательная база. Я вам напомню, что опасное вождение мы с вами завели официально в Кодекс 1 июня, если я не ошибаюсь с числом, в июне. Все лето сотрудники ДПС должны были нарабатывать доказательную базу и вообще понять для самих себя, как работать с этим нарушением.
Да.
Но, к сожалению, никаких результатов по сей день по этой работе нет.
ГИБДД не отчитывалось о том, как они намерены фиксировать вот то самое опасное вождение.
Совсем недавно у нас был в гостях руководитель столичного ГИБДД Виктор Коваленко, который говорил, что работа несколько задержалась, но, тем не менее, она началась осенью, а не летом, но, тем не менее, опять же, результатов нет. И до сих пор их нет. То есть пока Государственная Дума принимает всевозможные варианты ответственности за подобное нарушение, главным открытым остается вопрос, как фиксировать это нарушение. Мы об этом тоже очень много говорили, потому что здесь крайне много субъективности. Доверять ли столько лишь словам инспектора ДПС, либо обязательно прописать в кодексе наличие фото-видеоматериалов, подтверждающих, и т.д. и т.п. Так что эксперты продолжают спорить непосредственно по этому вопросу, а не потому, какая ответственность была бы логичной за подобные нарушения.
Тогда вот здесь важный момент возникает. То есть комитет рекомендует Госдуме принять уже,
так,
но при этом как это фиксировать, то есть сам механизм, он еще не отлажен.
Совершенно верно, я об этом говорю. То есть мы сейчас, то есть Госдума сейчас очень много времени уделяет для того, чтобы четко определить степень наказания. Я вам должен сказать, что с самого начала опасное вождение квалифицировалось как серьезное нарушение. То есть это не переход в неположенном месте или поворот под стрелку. Ну, то, что, знаете, как говорится, не приводит к серьезным жертвам. Изначально это заводилось как самое серьезное нарушение, и поэтому видеть здесь какие-то маленькие штрафы или не увидеть здесь лишение водительского удостоверения для меня было бы удивительно.
Это был Александр Капков, корреспондент нашей радиостанции. Спасибо, Саш, ну теперь точно счастливо.
Пока.